Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем наши встречи, которые называются «Сакральная музыка русской культуры». И сегодня вы уже видите, какая тема у нас заявлена. Часто мы с вами встречаем в разговорах профессионалов или любителей того или иного искусства о том, что в те или иные эпохи существовало влияние. Будь то влияние западное, европейское, будь то влияние восточное. А подчеркнем, что для нас сегодня слово «восточное» означает византийское, греческое, но не какое-либо иное. Восток – дело тонкое, но в церковном искусстве Восток – это всегда отсылка к Византии, греческой православной традиции. И вот эти всевозможные влияния были свойственны и письменности древнерусской, и, естественно, архитектуре. И сегодня мы это тоже с вами увидим на экране, благодаря тем изображениям, которые наш режиссер Алена Поляковская нам сегодня любезно подготовила, чтобы окунуть нас в атмосферу не только благодаря акустическому восприятию, но и визуальному. И эти влияния иногда противопоставляются. И очень часто люди голосуют: ой, я за западников, да, а я за славянофилов, а я за греческую, византийскую традицию, а я считаю, скажет иной, что в Петербурге хорошо пребывать в европейском стиле. И когда мы говорим о западном влиянии, то часто это ассоциируется именно с латинским влиянием, с католическим. Это слово тоже вызывает у людей православной культуры некое такое вот отрицание. Но музыка – это особый вид искусства, а тем более музыка духовная, которая в себе не сочетает эти противопоставления, а которая их воспринимает, можно так сказать, переосмысливает и выдает нечто совершенно новое и уникальное. Поэтому постараюсь вас сегодня убедить, что говорить о влиянии в духовной музыке, западном или восточном, это не совсем корректно, хотя таковые, конечно же, присутствуют. Музыковед может конкретную интонацию в произведении вам указать и сказать: вот это взято, например, там из римского миссала. А кто-то скажет: а смотрите, вот это интонация греческого иссонного пения, византийского. Мы с вами много и других примеров найдем в рамках одного даже произведения. Но на наших с вами вечерах мы утверждаем, что музыка, музыкальное произведение, тем более церковное, это самостоятельный организм, который живет своей жизнью. Он может в себя вбирать разные традиции, но когда мы с ним соприкасаемся, он нам являет нечто целостное. И воспринимая это целостное, мы прежде всего обращаем внимание на что? На смысл, который нам выражает то или иное песнопение. А какими средствами, каким языком, чем вдохновлялся автор этого песнопения? Где мы его слышим? В Мариинском ли театре? В Казанском ли соборе, который похож на Ватиканский собор? Или, да, в «Спасе на крови», в этом неорусском варианте архитектуры? Это уже на самом-то деле второстепенная вещь. И поэтому хорошо, что мы здесь с вами можем слышать духовную русскую музыку в ее, ну скажем так, чистом виде. Нас с вами ничего не отвлекает. Мы с вами не находимся в конкретной эпохе или в конкретном месте, где могли преобладать те или иные веяния и влияния. О них мы сегодня тоже с вами немного расскажем. Итак, друзья, мы продолжаем. Мы продолжаем окунаться в духовную русскую музыку 17-18 веков. И следующее песнопение – это «Кант» в честь Пресвятой Богородицы. И мы с вами говорили, что «Кант» – это музыка, которая не присутствует на богослужении, но которая является прямым следствием всего того, что человек, сочинивший этот «Кант», и поэт, и композитор, они этим были вдохновлены именно на богослужение. И эта музыка называется паралитургическая. То есть она о духовном, но она не является принадлежностью богослужения. Ее можно исполнять в любом месте, хоть дома, хоть на улице, хоть на каком-то своем семейном празднике, пожалуйста. Но когда эти канты исполнялись, они, конечно же, сразу же настраивали душу на молитвенный лад. И вот один из таких кантов мы сейчас с вами услышим. Это 18 век, и там можно почувствовать западное влияние.
Святая Царица, надежда наша, Госпожи Девицы, к Тебе желанием изгнаны люди, в слезном времени, плача воздыхами.
Дашь нам на враги Дева одоленье, яко же Твое есть изволенье, да не посмеют на нас наступить, но схочи кровом Твоих защитить.
Да не гордятся во множестве ратных, Божия сыницы желают превратных, верни их помощи Тебе и маме, Тобою стились Иисус и Мараны.
Боже, не врагов, егда будешь с нами, и поразишь все главу тьмы тьмами, тогда Твое сильно все Твое веки. Воспеваем человеки.
Так приятно прикасаться к этому наследию. Но можно сказать, что это вот фотография, музыкальная фотография того времени. Здесь ни один штрих от нас с вами не уйдет. И здесь, может быть, творческой фантазии у композитора было меньше, потому что он знал, что он всегда под пристальным наблюдением, и он должен соответствовать как канону, как духу стилистическому тому времени, но он все-таки творил на века. Никогда духовные композиторы не писали в стол. Это было для них безумием. Писать в стол богослужебное песнопение – но это немыслимо. Оно должно звучать. Эта молитва должна быть в храме. И уж тем более они хотели, чтобы это не один раз исполнилось. Как, к сожалению, бывает сегодня. Достаточно одного перформанса, и все. Засветились, лайки наставили, в новостях о нас написали. Мы забыли это произведение напрочь. И неизвестно, через 200 лет такие исследователи, как Екатерина Пилаева, раскопают ли эти ноты и будут ли их озвучивать. Мы этого не знаем. А творцы нескольких веков назад, они писали на века, тем более музыку духовную. Друзья, а мы с вами сегодня ведь соприкасаемся к тем моментам русской духовной истории, культуры, которые имели свои вот особенности и даже перипетии в течение 2000 лет. Ну, казалось бы, осьмогласие, о котором мы уже говорили, столб церковного богослужения, ведь имея своей основой греческие, абсолютно, казалось бы, языческие, нехристианские музыкальные лады, эта музыка вдруг обретает в трудах святителя Амвросия Медиоланского, западного автора, конкретно церковное звучание. И потом, получив преобразование на Востоке, то есть уже в существовавшей в то время Византии, оно опять возвращается на Запад совершенно уникальным, живущим до сих пор григорианским хоралом. Вот когда мы говорим о католической музыке, сразу все вспоминают именно эти интонации. И вновь она потом транспонируется на Восток, и там уже в трудах Иоанна Дамаскина она становится той музыкой, которую мы все знаем до сих пор в византийском греческом варианте или в русском. То есть столб богослужения, осьмогласия. И поэтому, когда мы сегодня слышим древние распевы, скажем так, в современной, стилистике, мы же с вами рассуждаем в категориях классической музыкальной гармонии, то мы забываем о том, что тысячу лет назад итальянский аббат в далекой от Руси Италии придумал эту систему. Систему передачи визуальную, да, этих звуков, благодаря которой многие стали учиться не понаслышке, а по учебнику. И благодаря этому в том числе появились учебники церковного пения на Руси, и многих авторов этих педагогов церковного пения мы с вами знаем. Вернемся к Петербургу. Почему же Петербург? Почему новое особое культурное сознание появляется именно в этом городе и именно в конце 17-го, начале 18 века? Назову вам сегодня три имени, которые в церковной истории и культуре ассоциируются с тремя различными направлениями, по которым могла бы пойти русская культура, в том числе и музыкальная, но не пошла. А вернее, она в себя постаралась вобрать, может быть, все эти три понимания, но выразила их своим особым языком. Итак, митрополит Стефан Еворский. Претендент даже на патриарший престол, если бы основатель нашего города решил, что патриарх в то время был не ко времени и не к месту. Так и остался он местоблюстителем. И его часто в церковной истории считают выразителем западного, латинского мировоззрения. Следующий, хоть и одиозный, но великий деятель церковной истории и культуры, архиепископ Феофан Прокопович, сподвижник Петра Великого, часто ассоциируется с представлениями о протестантском, лютеранском влиянии на русское богословие, на русскую церковную жизнь. И я обязательно назову вам третьего человека, которого, может быть, не ставят во главе какого-то направления, но для Петербурга это человек особенный. Архиепископ Феодосий Яновский, основатель Александра Невской лавры и Санкт-Петербургской духовной семинарии и впоследствии академии. Человек особенный, который не то чтобы не придерживался западного латинского или западного протестантского влияния, у него было какое-то свое третье направление, не то, и не другое. Может быть, даже он был предтечей современного безразличия какой-либо традиции. Вот таким он предстает, несмотря на все свои великие дела. Может быть, он предчувствовал, что когда-то в далеком 21 веке люди будут жить, к сожалению, именно по таким своим убеждениям. И вот эти три человека дают нам возможность ощутить, какой могла бы быть русская культура, как она могла бы развиваться. И заметьте, так же, как мы с вами делим восточное влияние на греческое, на болгарское, на балканское, какое-либо еще, а сейчас появляется и арабское даже влияние, оказывается, в арабской православной музыке тоже много самобытности, которую сегодня так запросто берут на вооружение современные церковные композиторы. Да, даже так. Но и западное влияние неоднородно. Католическое, протестантское. Я уже не говорю о 20 веке, где много-много-много-много деноминаций, которые пытаются свою музыкальную историю рассказать. Но русская духовная музыка не хочет никакой борьбы и никаких противостояний. Она, знаете, как мать, уже не мама, а та самая волевая, сильная, победоносная мать приходит в момент, когда все эти споры бушуют, и говорит: нам нечего делить. Мы с вами говорим об одном и том же. И что нам мешает объединить все эти звучания, эти стили в единый хор? Вот это пыталась и делать русская духовная музыкальная культура. И я думаю, не случайно следующее песнопение будет посвящено святому, который объединяет в себе и Запад, и Восток. Даже его честное тело через много веков после смерти его и погребения невероятным образом, историческим и чудесным, и промыслительным, было перевезено с востока на запад, где находится до сих пор. Если бы оно там не оказалось, неизвестно, сохранилась бы эта святыня христианского мира до наших дней. Конечно же, мы говорим о святителе Николае Чудотворце. Ему посвящено следующее песнопение.
Божественный гром, божественный гром, божественный гром, божественный гром, божественный гром, 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 божественный гром, труба, труба духовная, труба, труба духовная. Веры насадителю и отсекателю ереси, Троицы, угодничий великий, святителю Николае. Со ангел престоя, святителю Отче Николае. Молим непрестанно о всех нас.
Образ святителя Николая очень доброго такого старца и песнопение, которое начинает словами «божественный гром», да и характер у него такой, прямо скажем, искрометный. Эх, да чего же я люблю музыку эпохи барокко, тем более русского барокко. Как бы по-другому все было у нас в городе, если бы он продолжал развиваться по вот этой барочной стилистике. Но нет, 19 век нам приносит классицизм со своими такими очень конкретными формами, которые в том числе и сказались на музыкальной культуре. Но помимо влияний, помимо богословских направлений, в народной культуре, которая всегда шла на Руси рядом с церковной, а церковная всегда реагировала на народные чаяния, ну потому что церкви на самом деле неважно, какими средствами. Ей важно, что выразить. И поэтому христианство такое разное в разных странах, на разных континентах. Оно даже может быть, ну вот просто неузнаваемо. Для нас вообще немыслимо, если вдруг мы услышим в православном храме музыкальный инструмент. Когда мы приезжаем в Европу, заходим в католический храм, все очень органично, естественно. Все это выражает самое главное – наше поклонение Богу и нашу благодарность Ему за Его любовь. И вот подобные, но уже более масштабные действия были свойственны в том числе и русской церковной культуре. Мы с вами говорили о многочисленных ораториях, пассионах, помните, да, в отдельной часовне, вне контекста богослужения исполнялись страсти по какому-нибудь евангелисту или другие, даже в том числе инсценированные музыкальные произведения. Но подобное происходило и у нас. И мы даже можем сформулировать эти названия. Они остались и в источниках, и в памятниках, в воспоминаниях. Ну, например, «Пищное действо». Название-то какое таинственное. А это предрождественская мистерия. Мистерия. Действо, которое происходило в храме, почти что в контексте богослужения, и готовила людей к празднику Рождества. Хорошо, шествие на осляте. Я бы даже сказал, что это государственный был праздник. Но уж если царь под усы ведет коня, на котором восседает патриарх, и они проходят вокруг Кремля, ну, я думаю, первое лицо государства принимает участие, значит, действие государственное. А оно, естественно, навеяно церковным праздником входа Господня в Иерусалим. И в этом действии принимали участие в том числе и дети, творчески к этому празднику готовившиеся. А есть еще два действия, которые в современное богослужение входят. И мало кто задумывается, что это действо, это мистерия, это не составная часть богослужения. Вот так эта традиция, может быть, которая была ожидаема народом, вошла в богослужение и так радовала и слух, и глаз, и сердце молящихся. Воздвижение креста Господня. Когда мы приходим в праздник воздвижения на богослужение вечернее, мы видим этот чин воздвижения. Чин воздвижения. Этим словом называются особые богослужебные моменты. А это не что иное, как мистерия, как действо, относящее нас к далекому IV веку, когда крест Христов был найден царицей Еленой и водружен на возвышение для всеобщего лицезрения. И еще одно действие – чин умовения ног. Самое сокровенное, самое интимное, самое непознаваемое, которое выражает тайную вечерю Спасителя, а вернее то, что Он сделал на этой вечере. Он взял и самолично омыл ноги своим ученикам. И вот это инсценируется в буквальном смысле, воспроизводится и в словах, и в действиях в богослужении Великого Четверга. Ну а сейчас мы с вами услышим рождественское песнопение, посвященное Пресвятой Богородице. Мы сегодня с вами будем слышать музыку Николая Делецкого. Вот тот самый знаменитый педагог, тот самый знаменитый учитель церковного пения, тот самый композитор, музыка которого мы с вами в принципе и воспринимаем русское барокко. А ведь считается, что он был под западным влиянием, польско-малороссийским, и это влияние, так сказать, передал в своих музыкальных произведениях. Но когда я слушаю музыку Делецкого, мне кажется, более русской музыки найти сложно. Еще один творец, к Петербургу имеющий самое главное отношение, Дмитрий Бортнянский. Но ведь говорят, что он был подвержен итальянщине, так сказать, латинскому, католическому, западному влиянию, и не только по своей стилистике музыкальной, которая была в его время мейнстримом, но еще и по своим, так сказать, убеждениям, которые он в своей авторской музыке и воплощал. Хотя почему-то забывается, что Бортнянский был сохранителем, гармонизатором, выразителем таких песнопений, которые сегодня считаются обиходными в богослужении православной, русской православной церкви, но которые на самом деле являются авторскими. Только фамилия Бортняцкий к ним почему-то не прицепилась, потому что автор не очень-то стремился к самопиару, а просто делал то, что считал нужным для развития русской духовной музыки. Ну и третья фамилия тоже очень петербургская. Красавец, мужчина Алексей Львов. Да, да, да. И военнослужащий, и композитор. А ведь его обвиняют в немецком, так сказать, протестантском влиянии. И опять же таки, если мы начинаем ассоциировать определенный музыкальный стиль с каким-то конфессиональным направлением или по местности его оцениваем, по стране, по континенту, мы сами себя ограничиваем, друзья. Потому что человек может на примере этих трех имен разными стилями вдохновляться, но воплощать свое. Львов – это вообще создатель петербургского обихода. Друзья, кто не знает, обиход – это все то, из чего состоит музыкальная канва богослужения. Вообще вот все, что поется, не на какую-то особую музыку, это все называется обиходом. Такое слово-то простоватенькое. А на самом деле, да, оно вбирает в себя все, что исполняется, поется на богослужении. Создатель петербургского обихода. Ну, конечно, не на пустом месте. Конечно, он исследовал, анализировал. Его творчество до сих пор еще до конца не раскрыто. И вот сейчас есть исследователи, которые этим занимаются. Я надеюсь, что и здесь мы когда-нибудь услышим новые находки из творчества Львова. И его ограничить всего лишь немеччиной или протестантским духом? Нет, мне кажется, это несправедливо. Почему? Да потому что русская духовная музыка к XIX веку набирает такой темп, так широко себя мыслит, что она становится музыкой вселенского звучания. Думаете, громкие слова? Ничуть. Слушайте, друзья, следующего композитора и особенно его духовную музыку. Сергей Рахманинов. Вселенский композитор по своему звучанию. Я думаю, мало кто с этим не согласится. А вот он как раз логическое завершение всего того, что происходило с русской духовной музыкой в 17, 18 и 19 веках. Вот она набрала свое настоящее вселенское звучание, которое... Но это еще область следующих исследований, которая в том числе повлияла и на музыку мировую XX века. А следующее песнопение – это также мой любимый демественный распев. До этого мы с вами слышали вариант кандакарного распева. Тоже особенная история с ним связана, очень уникальная, достаточно древняя. А вот демественное пение, оно было характерно для русской культуры церковной, когда нужно было подчеркнуть особую праздничность происходящего. И достаточно рано именно это направление церковной музыки стало многоголосным. То есть, друзья, не только в унисон мы с вами бы пели 500 лет назад, но в том числе и вот... в таких вариантах, как сейчас мы услышим.
Прокинем глаз четвертый, Девен Бог во святых своих, Бог Израиля. Девен Бог во Бог во свят.
Мы с вами прямо на богослужении побывали, потому что это был прокимен, праздничный прокимен, и вот в таком храмовом исполнении, когда диакон начинает, запевает, а дальше уже подхватывает хор. Вот такое демественное многоголосие мы сейчас услышали из 17 века. Итак, друзья, век 20-й, чего только в нем не было. Представляете, вот буквально недавно мы еще говорили в нашем веке, а сейчас в прошлом. И мы уже можем об этом веке рассуждать в научных исследованиях и даже в своих впечатлениях. Кто-то рожден тогда, кто-то появляется сейчас. И об этом веке рассуждая, мы осознаем, что в том числе и в музыкальной культуре происходили вещи, которые, ну, казалось бы, в принципе не могут существовать. Вы представляете, православный композитор церковный, да, не православный лишь только по своему происхождению, а пишущий церковную музыку, вдруг начинает сочинять латинскую мессу. На латинский текст, да еще и в той музыкальной эстетике. Что с ним случилось? Что? Измена православию? Да нет. Но почему-то ему хочется побывать в этой атмосфере. Ему хочется что-то понять. А когда мы начинаем сопоставлять григорианский хорал и знаменный распев, древнерусский, вдруг мы неожиданно для себя, казалось бы, на самом деле очень ожидаемо, находим общие музыкальные интонации. Вдруг музыку Бортнянского, самого что ни на есть православного, хоть и петербургского композитора, начинают исполнять на католическом и, не дай бог, на протестантском богослужении – на их собственные тексты. И как-то хорошо ложится текст на музыку, а музыка на текст. Почему вдруг у них такая потребность появляется в 20 веке молиться музыкой Бортнянского, русского композитора? Ну а Чайковский в своей литургии? Я как-то уже упоминал, он настолько аскетичен, как бы его ни критиковали за эту литургию, что позволил себе даже в просительной ектении, ну, буквально воспроизвести возглас из богослужения римского миссала. Но только в классической такой красивой гармонии. Очень завуалированно получилось. Я не говорю, что он специально это сделал, но это просто вот конкретная ссылка туда. Почему вдруг? Почему такие звучания, почему такие намерения, и как это органично входит в русскую музыкальную традицию. Да и сегодня, да, экспериментируют современные композиторы и с греческим распевом, и с латинскими интонациями. И к эссону сегодня больше в нашей традиции относятся, к греческому эссону, да, как к эстетической категории, но не богословской. И это не мешает нам эту музыку нормально воспринимать и даже слышать ее на богослужении, то есть этой музыкой можно молиться. Поэтому, если мы хотим увидеть тот самый смысл, почувствовать его, осознать, который заложен в литургической музыке, наверное, есть вот хороший такой способ. Да? Мы должны ее представить или даже оказаться в нужное время, в нужном месте. То есть локально ее проанализировать, и тогда для нас все сразу станет ясно. И поэтому звучание органа в католическом храме для нас с вами не будет удивлением. Поэтому танцы в православной Африке нас тоже с вами не поразят. Но и наших гостей не поразит наше многочасовое богослужение, наше стояние в храме, а не сидение, наши крестные знамения, земные поклоны и наша особая любовь к русской духовной музыке, которую мы готовы слышать не только в храме, но даже в Мариинском театре. И, конечно, мы не могли сегодня обойтись без музыки современного церковного композитора, который в себя, в свое творчество вбирает как западные интонации, так и восточные, и он бесконечно самобытен. Это, конечно же, митрополит Илларион Алфеев. И его песнопение мы сейчас с вами услышим.
Oh,
Подводя сегодня небольшой итог, что мы скажем, друзья? Была ли наша русская духовная музыка под западным или восточным влиянием? И да, и нет. Хорошо это или плохо? Да, конечно же, хорошо. Уже только потому, что мы сегодня слушаем такие прекрасные образцы русского богослужебного пения. Она самобытна? Безусловно. Она сказала миру новое слово? Да. И мне хочется верить, что она еще скажет нечто, что было до сих пор, до начала 21 века, сокрыто. В том числе и благодаря потрясающим музыковедам, как Екатерина Пилаева, замечательному коллективу, вокальный ансамбль «Династия» из Царского села и тем композиторам, которых мы сегодня с вами услышали. И завершим мы сегодняшнюю встречу песнопением обещанного Николая Делецкого. Это песнопение из пасхального богослужения.
Есть такое расхожее выражение, когда люди заходят на спектакль с одними глазами, а выходят с другими. Это вот как раз наша история. Проект «Сакральная музыка русской культуры» в Мариинском театре – это такое серьезное осмысление современным человеком жизни русского человека 18-19 века. Мы слышим о том, как, какими словами, какой музыкой, что проникало в человека 100-200 лет назад, как они молились. А раз молились, значит, чувствовали и думали так. И мы имеем возможность понять, чем жили эти удивительные люди, наши предки, и что мы можем взять у них, чему научиться.